Вы слушаете «Радио России. Курск».
Актуальное интервью.
В студии Татьяна Игнатенко, за режиссерским пультом Наталья Ильина. Здравствуйте. Величие последнего императора российского, явившего образец православия на многие века, состоит не в победных сражениях, славных подвигах и богатом наследии. Оно воплощается в служении Христу и России, не только той эпохи и времени, но и государству будущего века, ради которого принял непростую кончину. Вместе с великим государем мученический венец разделили его близкие и единомышленники, его семья, святые, царственные, страстотерпцы. Накануне, 17 июля, мы отметили одну из скорбных дат в нашей истории. Об этом подробнее с нашим сегодняшним гостем. Это настоятель храма святых царственных страстотерпцев, протоиерей Олег Чебанов. Отец Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вчерашняя дата имеет большое значение для нашей страны и для нашего края, это так?
Вы знаете, вы сказали очень хорошие, очень важные слова в самом начале нашей программы. Его величие, действительно, последнего русского императора, как пример действительно святости. И действительно, не в каких-то победах, не в сражениях, посмотрите, он прославлен не как благоверный князь, не как правитель страны, государства, а все-таки как страстотерпец. То есть тот человек, который имел возможность вместе со своей семьей покинуть страну во время страданий, которые претерпевала наша Россия в то время, но он остался. И он сказал, если нужно мне претерпеть страдания, то нет такой жертвы, которую бы я не принес ради величия нашей страны. И действительно, ведь он был ведь совершенно молодым относительно человеком, ведь за буквально там несколько месяцев до его смерти ему исполнилось всего лишь 50 лет. Он зашел на престол совсем молодым человеком, ему было всего лишь 26 лет после смерти своего отца. Он получил прекрасное образование, он владел тремя языками, у него было и экономическое образование, и военное образование. Это был человек очень, как государь, как глава государства, это был очень прогрессивный человек. И ведь, посмотрите, какую бы статью даже сейчас вот в сети интернет мы не открыли, связанную с жизнью России во время правления Николая II, мы увидим, что это был экономический подъем, и в Европе того времени первым по рейтингу экспортером сельхозпродукции это была Россия. Посмотрите, был введен нормированный рабочий день для рабочих, было введено обязательное начальное образование для детей, да и вообще был такой подъем и рост экономики в нашей стране. Понятное дело, что это не нравилось нашим оппонентам, или, как сейчас модно говорить, нашим партнерам на Западе. И вот тот государственный переворот, который по, мы теперь понимаем уже, какому сценарию был проведен, вот он дал свои плоды, и мы видим, что результатом стала все-таки вот смерть царя и его, как вы совершенно правильно сказали, самых близких людей, жены и детей.
Наш последний император, он был всегда вместе со своей семьей. Можно ли сказать о том, что семья императора Николая II как бы стала истинным примером православной семьи, семьи, которая дружная, всегда вместе?
И не просто вместе. Это, понимаете, ведь это было единство, основанное на вере в Бога. И вот если мы почитаем переписку его с государыней императрицей Александрой Федоровной, то ведь насколько трогательна была эта переписка. Это люди, которые уже четверть века прожили вместе, но тем не менее, вот даже расставаясь на совсем небольшой промежуток времени, когда он и во время Первой мировой войны, когда он выезжал на фронт, когда он был в каких-то, ну, скажем так, командировках, ведь они постоянно переписывались. И вот насколько трогательные, насколько наполненные по-настоящему искренней любовью слова они писали друг другу. И ведь в этой любви и согласии они воспитывали своих детей. Вот на первый взгляд может показаться, ну, кто такие царские дети? Ну, это те люди, которые, наверное, купаются в роскоши, которые изнежены, которые едят...
Избалованные,
которые едят на золотой посуде какие-то изысканные блюда и так далее. Нет, ведь если мы посмотрим с вами воспоминания его современников, которые знали царскую семью, они говорят о том, что они спали на жестких кроватях, они ели обыкновенную еду, и наследник престола, цесаревич Алексей, когда он ел кашу с хлебом, он говорил, какая вкусная еда, и когда ему предлагали всевозможные разносолы, он говорил, нет, я должен есть ту еду, которую едят мои солдаты. То есть, действительно, воспитывался будущий наследник, и я думаю, это был бы прекрасный все-таки глава государства, но, к сожалению, вот история не знает сослагательных наклонений, и мы с вами все-таки являемся свидетелями той истории, которая произошла.
Ну, стоит еще отметить то, что семья императора Николая II принимала за основу православия полностью, как собственное мировоззрение, чего уже нельзя было сказать о многих, живших в начале 20 века.
Да, дело в том, что в умах интеллигенции еще, наверное, лет 250 назад, то есть это и в 18 веке уже начались возможные такие, знаете, брожения и мысли о том, чем же состоит смысл жизни человека. И вот, к слову сказать, наш с вами величайший земляк, преподобный Серафим Саровский, который ушел в дебри лесную, в Тамбовские леса, он говорил: «Стяжи мирный дух, и тысячи спасутся вокруг тебя». И ведь действительно, государь-император, он в полной мере следовал завету, в том числе и преподобного Серафима Саровского. И я думаю, что очень промыслительно то, что канонизация преподобного Серафима Саровского, которого государь Николай II очень почитал вместе со всей семьей, как раз произошла во время его царствования в 1903 году, и когда они всей семьей посещали и Дивеево, когда они были на прославлении великого старца. И он действительно, к слову сказать, не только преподобный Серафим Саровский, но и святитель Петерим Тамбовский, святитель Иосаф Белгородский, имя которого связано в том числе с историей Курского края, они как раз были прославлены как раз вот во время правления императора Николая II.
То есть вера во Христа была самым главным, что объединяло всю императорскую
семью. Это было, пожалуй, определяющее. И ведь они постоянно молились. То есть и в горе, и в радости. Знаете, просто молиться, наверное, в горе, потому что ты понимаешь, что все свое упование ты должен возложить на Господа. Но и в радости нужно благодарить Бога. И вот если мы посмотрим дневники императора, как раз мы увидим многократно упоминающие слова о том, что я благодарен Богу. То есть вот это вот, знаете, осознание того, что прося у Бога, нужно и благодарить Его, оно постоянно было определяющим, наверное, понятием в жизни царской семьи.
Есть еще такая интересная информация, это уже к нашей современности, но тем не менее тоже связанная и с царской семьей как-то. Курские волонтеры собрали более 60 тысяч рублей, продавая бумажные тюльпаны и ромашки. Всю сумму пожертвований уже передали на лечение тяжело больного Савы Верютина, мальчику 2,5 года. И вручение сертификата семье ребенка как раз-таки произошло перед Днем памяти святых царственных страстотерпцев. Ведь именно под покровительством царской семьи с 1911 года в России стали проводиться Дни цветков. К чему эта информация? Да к тому, что благотворительность – это еще одно важное направление в жизни царской семьи. Это так?
А это было состояние души. Причем, вы знаете, и своих дочерей-то государь-император и императрица, они воспитывали как раз вот на идеях христианского милосердия и благотворительности. Очень, может быть, сейчас не особо так широко освещен факт из биографии царевны Ольги, великой княжны. Ведь когда она, став совершеннолетней, уже стала получать государственное довольствие, ну, то есть, по-простому скажем, зарплату. Вот первую свою зарплату, которую она получила, она отдала мальчику, который был с больными ногами. И она частенько видела его в Петербурге из окна дворца, Зимнего дворца, когда он прогуливался на костылях. И вот она все те денежки, которые она получила, ну, понятное дело, что это формально, может быть, отчасти, может быть, это как-то и условно, да, ну, то есть, есть содержание царства семьи, и вот она тоже, она получила вот это первое удовольствие, и она эти деньги все отдала вот по велению своего сердца этому ребенку. И ведь посмотрите, во время Первой мировой войны, ведь они же простыми сестрами милосердия пошли ухаживать за ранеными солдатами, кому-то они помогали писать письма, кого-то просто утешали, с кем-то просто общались. К слову сказать, ведь они не были избалованы какими-то царскими приемами, балами и так далее, а когда началась Первая мировая война, государь вообще запретил приемы и балы.
То есть для них вот эта вот благотворительность, вот это чувство милосердия к нуждающимся было приоритетным всегда.
Как для любого православного христианина это норма, это само собой разумеющееся.
Если вернуться ко вчерашней дате, вот в вашем храме наверняка прошли какие-то мероприятия, связанные с Днем памяти.
Слава Богу, да, у нас прошел очень большой праздник, наш престольный праздник, потому что храм освящен в честь царской семьи, конечно. С одной стороны, это скорбная дата. В этом году исполнилось вот 98 лет со дня расстрела в эту зловещую ночь в Ипатьевском доме, там на Урале, в царской семье. А с другой стороны, ведь православные христиане воспринимают смерть еще и как рождение.
Новой жизни.
Новой жизни, совершенно верно. Это рождение для жизни вечной. Ведь не случайно, когда мы совершаем погребение, то есть на похоронах, священники не одевают черные облачения, хотя для нас черный цвет все-таки это цвет траура, да, а мы в белых облачениях. Точно такой же цвет церковных облачений у священнослужителей и когда совершается крещение, то есть это рождение для жизни вечной. И вчера в нашем храме состоялся большой праздник, престольный праздник, то есть, ну, с одной стороны, скорбная дата, а с другой стороны, мы обрели святых угодников, которые предстоят у престола Божия. И вы знаете о том, что сейчас в эти дни проходит здесь у нас в Курске 9-й съезд Международного Содружества Православной Молодежи. И вот гости из 10 стран мира были на нашем празднике. Ну и такое вот, ну, совпадение чисто календарное. То есть вчера был воскресный день, то есть люди отдыхают, они не спешат никуда на работу, на какую-то свою службу. И вот они имели возможность в огромном просто количестве вчера посетить наш храм. Вот большое количество духовенства служило. Очень приятно, что был протодиакон, священнослужитель из Австралии, были священники из Украины, Белоруссии, из Крыма приехал тоже священник. священник во главе делегации крымской. Это очень отрадно, знаете, вот когда царская семья в данный момент, вот так вот она и зримо, и незримо духовно, она всех нас объединила.
Всех объединяет. Но все это произошло в рамках Содружества православной молодежи или все эти делегации прибыли в рамках
уже стало такой доброй традицией. На протяжении вот уже 6 лет, которые существует наш приход, мы каждый год принимаем делегацию Содружества православной молодежи. И я знаю, что ребята, которые вот уже не первый раз участвуют в проекте, они знают о том, что 17 июля
как раз попадает
они как
день.
Раз приедут к нам на престольный праздник.
Ну, хотелось бы отметить, что в вашем храме многолюдно и в обычные воскресные дни, и в любые дни праздничных служб. Храм один из самых молодых в нашем городе. Это так?
Это действительно так. Есть еще один храм помоложе, Святой Блаженной Ксении Петербургской, Святой Праведной Матроны Московской в микрорайоне Заря, который буквально недавно совсем был освящен нашему храму. В этом году исполнится 6 лет. Мы действительно молодой приход, но такой уже, знаете, со сложившимися традициями.
Историей.
И историей в том числе.
И очень красивый храм.
К слову сказать, у нас в храме, наверное, единственный, может быть, это храм, в котором есть частица пледа царя царевича Алексея, сына государя императора Николая II, которым он укрывался во время приступов гемофилии вот там в Ипатьевском доме. Нам передал протоиерей Михаил Протопопов из австралийской новозеландской епархии. Ну, там достаточно сложная такая история, как этот плед попал через сестру императора Николая II. К слову сказать, у нас ведь, мы всегда рады тому, что нас приветствует Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Она несколько раз была в нашем храме, она постоянно проживает в Торонто, в Канаде, то есть ей уже далеко за 80, но она очень такой активный и такой деятельный человек, то есть она возглавляет благотворительный фонд, она постоянно путешествует по миру, и вот каждый год нам отрадно, что она приветствует наш приход. Она была на освящении. И вот для меня какой-то, знаете, есть особый такой даже внутренний трепет. Дело в том, что когда я еще был школьником, учился в общеобразовательной школе, мне всегда было вообще интересно знать об истории дома Романовых. И вот в этом году исполнилось 25 лет, как я школу закончил, и 50 лет, как мой отец закончил школу. И вот я как-то, будучи еще учеником школы, нашел на чердаке его учебник истории, по которому отец учился в школе. И где-то уже там в конце в учебниках, в приложениях, перепечатка анкеты, когда была перепись населения в начале 20 века, и вот как заполнял анкету государь Николай II. И в графе «род занятий» он написал «хозяин земли русской». И вот, конечно, в то время, когда мы воспитывались на идеях пионерии, комсомола,
это было немножко,
так знаете, даже, я бы скажу, в свете классовой борьбы, хозяин земли русской, да что это за местничество такое, да как это вообще может быть, а мы, получается, кто здесь рабы? Знаете, все история расставляет на свои места. И вот когда ведь отец Николая II, государь Александр III, умирал, ведь он сказал, ведь он очень недолго был во главе страны после трагической кончины своего отца, то есть деда Николая II, Александра III, в 81 году и по 1886 год. Да, и он сказал: «Сын, я передаю тебе страну, государство, может быть, не в том состоянии, как мне хотелось бы». И вот, как мне видится, все-таки один из плюсов монархии, когда через престол и наследие, власть передается от отца к сыну, прекрасно понимая, что вот то хозяйство, которое ты содержишь, чем более оно будет крепким, чем более оно будет мощным, и ты передаешь своему сыну, наследнику, тем, может быть, проще будет ему и управлять государством, и приумножать те достижения, которые при тебе были сделаны, потому что отдаешь не какому-то незнакомцу, а отдаешь своему сыну. И понятное дело,
когда ты думаешь, что передаешь кому-то своему, есть желание сделать лучше.
Есть желание делать как можно лучше. И, знаете, ведь крепкое хозяйство может быть только в каком случае? Когда есть крепкий хозяин. И вот сейчас уже, оглядываясь в том числе и на перепись населения начала 20 века, понимаешь прекрасно, что если во главе страны стоит крепкий хозяин, то и народу, который населяет государство, живется хорошо. Поэтому вот сейчас для меня вот эта фраза, которую написал Николай II, святой страстотерпец, хозяин земли русской, звучит все-таки немножечко по-иному.
Отец Олег, вернемся к вашему храму. Кому пришла мысль о том, что храм будет носить именно имя святых царственных страстотерпцев?
Вообще идея строительства храма принадлежит одному из курских предпринимателей, который поговорил со своими соседями, которые проживают в том микрорайоне, где наш храм находится, в районе Знаменской рощи, на пересечении улиц Прогулочной и Школьной, и обратились к главе Курской епархии в то время, главе митрополии нынешней, митрополиту Курскому Рыльскому Герману, за благословением о строительстве храма. Понятное дело, что приход должен быть освящен, может быть, в честь иконы Богородицы или какого-то донадесятого праздника или того или иного святого. Святого. И поскольку Максим Алексеевич Маслов, то есть вот инициатор строительства нашего храма, в его семье почитается царская семья, вот он с таким предложением обратился к владыке Герману, и владыка достаточно так вот воодушевленно и с радостью, я бы сказал, благословил как раз вот осветить приход в честь царской семьи. А в Курской епархии это единственный храм, который освящен в честь царской семьи. Вот недавно совсем мы 8 июля, буквально, ну вот 10 дней назад, праздновали память святых благоверных князей Петра и Февронии, которые в нашей стране уже как общественный праздник отмечается как день семьи, любви и верности.
И уже снискал любовь,
да. И святые благоверные князья Петр и Феврония Муромские, они считаются покровителями семьи. Но я думаю, что ни в коей мере мы не можем умалять и заступничество, и предстательство пред Богом в семейной жизни и относительно царской семьи. Потому что, посмотрите, у нас очень мало на Руси таких примеров, когда вся семья, то есть мать, отец и дети, прославлены в лике святых. Поэтому, конечно же, вот и не случайно мы каждую субботу в нашем храме после божественной литургии совершаем молебен для супругов о даровании детей, потому что, ну, к великому сожалению, не каждая супружеская пара имеет возможность зачать ребенка сразу после заключения брака или на протяжении нескольких лет уже прожитых в браке. Конечно, многие переживают, и вот эта молитвенная поддержка, она, конечно, утешает многих, а есть уже и такие случаи, когда и действительно детки появляются, и вот мы в том числе и к царской семье обращаемся, за покровом, обращаемся за предстательством и благословением.
Я думаю, что на этой приятной такой ноте мы заканчиваем наш эфир и несколько слов пожелания нашим радиослушателям.
Царская семья – это действительно пример благочестия, это пример христианского воспитания детей и жизни в любви супругов и их отношения к детям. Поэтому я бы пожелал нашим радиослушателям, безусловно, поздравляя всех с прошедшим теперь уже праздником, днем памяти святых царственных страстотерцев, пожелал бы изучать их жизнь. Не только с политической или экономической точки зрения, но прежде всего с точки зрения их взаимоотношений, которые были в семье, и в плане примера воспитания детей.
Брать в пример, изучать
царскую семью, и пусть молитвы святой царской семьи будут действенны и сильны для каждого из нас, кто обращается к ним за молитвенной поддержкой и помощью.
Спасибо вам, отец Олег. Я напоминаю нашим радиослушателям, что гостем нашего сегодняшнего эфира был настоятель храма святых царственных страстотерпцев протоиерей Олег Чебанов. Всего доброго, до встречи в эфире.
Всего доброго, благодарю за внимание.